Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Львович.
Добрый день. Может быть, переименовать передачу?
Зачем?
Рубашки назвать?
Нет, это только летом.
Русики, носочки.
Нет, Владимир
Львович. Ну, а что пиджаки?
Ну, хорошо, можем сапоги еще назвать,
ну, люди
тогда
хотят
только военных
новизны.
Звать.
Новизны. Вот наши футболисты почему проигрывают? Старье. За 30 лет уже. Выпустили бы 22-летних, как рвали бы там мяч.
Выпустят.
Так и здесь пиджаки. Сколько лет уже передачи «Пиджаки»?
Выпустят, Владимир Вольфович. И название сменим, когда что-нибудь приличное появится. А так приходится, например, вас звать для того, чтобы... А вы же приходите всегда при параде в пиджаке, поэтому грех отказываться.
Да я вот в рубашке сижу.
Это вы уже подразделись. Ладно, давайте по новостям.
Да.
Давайте по новостям.
Пожалуйста.
Мост имени Ахмата Кадырова появился в Санкт-Петербурге. Позиция ЛДПР ваша лично?
Наша позиция уже много лет одна и та же. Никакие объекты, улицы, мосты, там, города, площади не называть именами людей. Потому что должны быть географические названия. Иначе наши города превращаются в кладбище. Улица, там, площадь, не знаю, сквер, метро именами покойников. Вот вы идете с ребенком по городу, вот станция Войковская. А кто такой? Это вот царя русского убил. И о чем ребенок будет думать? Нельзя. Это вот в этом плане мы категорически против.
Когда
мы хотим вернуть
позиция,
все исторические названия. Не Ульяновск, Симбирск, не Киров, а Вятка, так сказать, вот, как еще у нас, Царицын, а не Волгоград, Богородск, а не Ногинск. Естественно, все улицы, площади, только исторические названия.
На всякий случай уточню, как давно у вас эта позиция?
25 лет.
Хорошо, но... тогда сразу вынужден.
Но...
вынужден.
Пожалуйста.
Да, год 2011, так. Ровно 5 лет назад, но... середина июня, Владимир Жириновский обещает, что в России появится где-то улица имени Юрия Буданова.
Ну, может быть, я об этом говорил. Тогда как раз, может быть, была, так сказать, события, связанные с его убийством. И на фоне тех других... кем названы имена, это можно было как бы вот в таком состоянии, как бы сказать, ну давайте, может быть, появится улица. Исходя из того, что у нас вот не хотят этой традиции отойти. Вот все время мы ищем. Вот мост Немцова, опять. Есть те, кто хотели бы назвать, пока не получилось. В Петербурге назвали, хотя есть те, кто не хотели бы, чтобы так назвали. Надо обязательно запрашивать общественное мнение. Даже если решили... Я против того, чтобы названия людей были бы в названии улиц, мостов, городов. Но если уж хочет кто-то, какая-то группа лиц, чиновников, то обратитесь к жителям города. Зачем вы их будете раздражать? Ибо это сотни тысяч несогласных, а может быть даже миллионы. Ведь в Петербурге 5 миллионов проживает. Ну, поэтому нельзя так делать. Нужно обязательно... А чтобы не было проблем, вот, прошел референдум, не прошел, решение принято, не вообще отказаться от названий таких вот покойных, покойниками называть, так сказать, улицы наши.
Ну вот мост уже назвали. В связи с этим будете требовать от Полтавченко или просить Полтавченко, это губернатор Санкт-Петербурга, чтобы улица имени Буданова появилась в Санкт-Петербурге?
Ну нет смысла, тогда мы сами себе противоречим. Мы так и будем все время... давать, так сказать, имена. Я говорю, наша позиция, вот она четкая. Просто так, когда его убили, может быть, так сказать, было такое состояние вот у людей, что чудовищно в разгар летом, это тоже было, убивают его. А так, я говорю, вот общая позиция наша не называть. Тогда мы должны поддерживать Немцов, назвали мост. Если мы будем своего выдвигать, другие своего, это будет чехарда еще на 100 лет вперед.
Надо лучше от этого
отказаться. Нулевой вариант, чтобы никто не обижался. Никто. Самый великий человек какой-нибудь и называть не надо. Не надо. Потому что историческое время пройдет, будут другие отношения к каким-то событиям.
То есть...
Люди скажут, а что вы, этот человек, его имя, мы ходим по улице имени этого человека?
Имени Жириновского, например.
Да. Да, у меня много противников. Поэтому не надо это делать. Абсолютно это лишнее. Но повторяю еще раз. У нас все города связаны с покойниками. Все улицы, площади. Ну, вот везде. Возьмите по Москве. Вот все обязательно. Даже вот, Екатеринбург сделали. Опять в честь Екатерины, покойница. А Свердловская область в честь... из Свердлова. Да что ж такое вообще? Петроград, Петербург вроде бы в честь Петра. Ленинградская область в честь покойника Ленина. Это немыслимо. Только география. Вот был бы, например, город, можно было назвать, я не знаю, Невоград. И Невоградский край, там Невоградская область. Сделать, зачем нужно? Петр.
Сделать с этим что-то можно уже или нет? Или вы не будете пытаться переубеждать Полтавченко?
Да нет, я думаю, мы будем так или иначе где-то еще раз обозначать этот вопрос, а может быть, какое-то решение принять. Может быть, в форме закона принять, что, значит, не разрешается на имена, давать имена городам, улицам, так сказать, объектам, так сказать, недвижимости, мосты, дворцы и так далее, и так далее. Покойников и живых тем более. То есть не давать. Должны быть географические названия. Цветочная, песочная, западная, северная. Вот такие географические названия. Каштановая. Никого не будет раздражать.
Против традиции идете.
Ну что делать? На традиции идут, так сказать, против наших с вами, значит, желаний. Вот я не хочу уезжать в Петербург с Ленинградского вокзала. Два покойника. Царь Петр и Ленин. С какой стати, мать? Все связано с кладбищем. На Красной площади лежат кладбища тоже. Этого не нужно делать. У нас страна очень много внимания уделяющая этим траурным церемониям. Мы умеем хорошие траурные процессии устраивать, похороны и переименовывать. Вот Брежнев, слава богу, вернули набережные Челны. Или Рыбинск, Андропов переименовали. Да что такое? Вы понимаете, как географию изучать? Калинин. Как историю изучать? Хотите? Вот кто у нас Черкес город? Какое было у него название?
Вы уже не помните.
Я случайно на днях это увидел. Микояна, второй какой-то марцист какой-то. В общем, ну дикость. А теперь это Черкесск. Слушайте, люди не поймут, а где события происходили? Переименовывали 2-3 раза. Ну, против мы любых названий, связанных с людьми.
Давайте вашу позицию поставим на голосование, да. Просто узнаем, как.
Да, пусть слушатели москвичи решат. Она будет нейтральная, люди не будут волноваться, никто не будет спорить, не будут ругаться. Вот у нас с вами Остоженко там, а то Кропоткинская. Ой, анархист Кропоткин, с какой стати?
134-21-35. Вам нравится позиция Владимира Вольфовича? Да, правильно, нужно уже отказаться от наименований улиц, мостов, городов, именами людей, которые, возможно, и прославились чем-то, но лучше не надо. Это 134-21-35. Ну и 134-21-36, нет, это было бы неправильно, потому что есть масса достойных людей, которые... заслуживают того, чтобы их именем была названа площадь, улица или что-то еще. Есть же нейтральные деятели культуры, Петр Ильич Чайковский.
Все равно, кому-то не понравится.
И Чайковский.
Что-нибудь там у него, из его какая-то часть его биографии и так далее. Его отношение, может быть, к той политике, которая была тогда. То есть обязательно какая-то часть людей будет не согласна. Но, повторяю, самый большой минус – это покойники. Ну, нельзя, вы понимаете? Вот он, город Клин, все. Там есть дом-музей Чайковского. Пожалуйста, музей. Посвящен жизни. Он там жил какое-то время. Но город Клин. Сейчас бы Циолковский назвали город вот, Восточный, да, космодром. Да. Ну, да. Зачем это надо? Как мы назовем жителей Циолковского? Циолковчане? Как мы называть их?
Хуже, когда будут называть женщин жителей Циолковского.
Да, вот как они будут? Циолковчанка. Ну, это же дикость. Ломать язык? Зачем это нужно?
Да, не надо. 7373948, 1-2 звонка успеем принять. Слушаем вас внимательно. Вам пригодятся наушники, Владимир Вольфович.
Да.
Да, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
Я абсолютно не поддерживаю Жириновского в данном вопросе.
Почему?
Допустим, по тем наименованиям, которые были даны раньше, что, допустим, в начало советского времена, особенно то, что строило в советское время, они строили, они назвали. И, кстати, Владимир Вольфович, ну, хватит врать уже про Войкова, не убивал он царя, ну, уже все доказано.
Кто наоборот, строил? Кто строил? Наоборот.
Кто-то называет.
Как же не доказано, когда не обязательно на курок нажимать. Он входил в команду расстрельную, он был большевик, он звонил в Москву, он был на связи. Какая вам разница? Зачем вообще поддерживать большевиков? Сегодня Украина в крови. Мы проигрываем чемпионат во Франции, это все из-за них. А вы все защищаете какого-то Войкова. А Красин вам не нравится, большевик? террором изымал деньги у русской буржуазии, у Морозова и так далее. То есть вы всегда найдете то, что вам нравится в каком-то революционере, в каком-то политическом деятеле. Но там есть и тайная биография. Он Андропов многим нравится, Юрий Владимирович. А сколько людей он в психушки загнал? Сколько людей в эмиграцию вынужденную отправил? Поэтому у каждого человека есть 2-3 оценки. Поэтому вы меня ни в чем не должны упрекать. Я ни одной капли крови не пролил. Но я говорю вам, мы спорим с вами о Войкове, сколько уже, еще сколько будем спорить. Мы убрали и улицу Разина. Убрали, молодцы. А город Пугачев в Саратовской области стоит. А кто такой Пугачев? Разбойник. Это вот ИГИЛ сегодняшний. Это вот наши были тоже предводители восстаний против Российской империи. Поэтому никому никогда никаких названий не давать. Потому что эти противоречивые фигуры, и всегда найдется... Вот сегодня на Украине все меняют опять. Все, но каково состояние людей психическое из-за этих вот переименований? Как учебники истории изучать? Город Днепр, город Днепропетровск, город Екатеринослав. Это один и тот же город. А кто поймет, какой это город, так сказать? Краснодар, Екатеринодар.
Оставьте в покое уже.
Ну оставьте в покое географию. Вот дали историческое название какому-то городу, когда его построили.
Так вы сами предлагаете все переиначить опять.
Говорю, а почему переиначить?
Людей уберем, оставим топонимику сплошную.
Нет, оставьте географические названия. Да. Вот Циолковский зачем дали городу? Совсем безупречная личность. Нет ничего плохого. Но это же мертвый человек. Его нет уже. Ну что у нас везде будет?
Память о нем.
Да, не, а да что вы все памятью живете? Вы как? Давайте живите будущим, живые люди, радуйтесь жизни. А мы память, память. Давайте сейчас про Яшина говорить, наш футболист покойный. Давайте его именем назовем улицы, площади и команду нашу. Вот живой есть вратарь, давайте о нем говорить. И то он уже устарел тоже.
Я останавливаю голосование.
Да, что там?
Смотрите, 68 с вами.
Вот, пожалуйста. 68%. Вот тот чудак, который сейчас звонил, пусть он сейчас позвонит мне и извинится передо мной.
Не
68
он среди
процентов.
32%.
Да, но 68 это почти 70. Это самый культурный город планеты Земля. То есть 70% самых умных людей на планете Земля поддержали мою позицию. Я вам всем благодарен. Прошу также поддержать и 18 сентября.
Идем дальше. Верховная Рада требует признать независимость Украинской Церкви от Московского Патриархата. И вот здесь уже тоже интересно выслушать вашу позицию. Потому что, с одной стороны, у нас, конечно, Церковь отделена от государства, так же, как и у них, но...
Ну, это вот, вы понимаете, они сперва государство разрушили в 17-м, 91-м. Потом экономику, вот 25 лет мы разрываем все экономические связи. Потом ударили по спорту. Сейчас последний удар наносят по церкви. Она же самая древняя. Нам 1000 лет принятия православия. 988 год, вы представляете? Ну, это уже, значит, 22 и 16, это 1030 лет. Сколько? Ну, 22 и 16, ну, 38. 1038 лет. Ну, да. Больше 1000 лет. И рушат русскую церковь. Какой украинский патриархат? Его не было никогда. Не имеют права ни по каким церковным канонам. Она единая, значит, московская патриархия. Вы эти храмы православные строили? Вы что собираетесь делать? Вы этих священников этих учили? Это захват, это бандитизм, это религиозные, так сказать. И вот это ИГИЛ, они хуже, чем ИГИЛ сегодня на Украине. Это Порошенко судить, они этого Аль-Багдади.
Они нисколько не скрывают, что они хотят порвать все связи с Россией.
Да, да, да. Так это что? Да. Это вот все Войковы сделали. Войкова. Ты, товарищ, защищал Войкова?
Войковы?
Большевики все сделали. Разделили Российскую империю. Вот. А сейчас добивают, дальше еще церковь делят.
То же самое скажут, что либералы пришли и все порушили, и развалив Советский Союз. А мы сейчас разгребаем. Поэтому здесь обвинять можно сколько угодно и кого угодно. Что с этим делать-то, Владимир Вольф?
Пятую колонну уничтожать вовремя.
Это которое?
Вовремя ее убирать. Вот большевики в 17-м нужно было уничтожить, и демократов Горбачевского разлива. И была бы страна великая. Но самое главное, большевики, их всего было 20 тысяч.
Уничтожали
не их, а они, захватив власть, стали уничтожать.
Так
в 17-м никого не уничтожали. Вот Временное правительство, они никого не уничтожали, и царь никого не уничтожал.
Сейчас-то кого уничтожали, Владимир Вольфович?
Абсолютно. Сейчас нам нужно, значит, обеспечить победу ЛДПР 18 сентября. Это быстро отрезвит Запад. Это добиться победы Жириновского на выборах в марте 18 года, и все. И Запад поднимет руки вверх. Запад все, с ума сойдет Запад.
С церковью-то что делать?
Там и вот церковь сразу восстановится. Мы восстановим все наши границы. И это украинское правительство сбежит в 24 часа, если я въеду в Кремль. Я в Кремль въеду в 12 часов дня, а они в 2 часа дня уже разбегутся все на Украине. Все. Это вот нужна та власть, чтобы они уважали.
Век 13-й, похоже, вы вспоминаете, когда там митрополиты из Киева куда-нибудь во Владимир увозили.
Ну, это тоже Клязьме. Было в нашей истории, да. Но в данном случае раздел церкви, вернее, захват православных храмов московского патриархата на Украине, это продолжение грабежа Российской империи.
Противодействовать этому сейчас практически
конечно.
Невозможно.
Ну и что, почему невозможно? А вот надо их предупреждать, что все понесут ответственность, в том числе и нынешний патриарх всеукраинский, как его даже имя не помню, не знаю, сейчас мне подскажут, как его имя.
К архиепископу Константинополя обращение.
А еще Варфоломей Константинопольский, это агент ЦРУ, видимо. Просто это возмутительно, что он творит. Ему совесть у него есть вообще, у этого. Нужно сохранять русскую православную церковь. Он проводит, значит, собор без участия всех церквей. Отложите, договоритесь, чтобы все церкви приехали. То есть и здесь ЦРУ влезает, и здесь Госдеп влезает. Поломать союз православных церквей. Не провести всеобщий, значит, поместный собор и так далее. То есть вот это все, как вот болельщики, футбол, все одно и то же. Знаете, бьют по нам бьют. По экономике, спорт, культура, язык, все одно и то же.
Филарет.
Вот Филарет, да. Враг.
Михаил Денисенко.
Вот он, Михаил Денисенко. Вот они все. Вот это все, они сейчас творят все, что хотят, потом все будут под суд. Всех отдам под суд. Московский военный гарнизонный трибунал.
Но выглядит все равно странновато, особенно в нынешних условиях.
Что?
Потому что когда Чаплин, Всеволод Анатольевич, был еще Чаплином,
да.
Да, близким к Русской Православной Церкви, он как-то рассказывал о том, что происходит на Украине и что происходит в России. Там священники Русской Православной Церкви Московского Патриархата благословляют воинство для того, чтобы идти воевать там с ДНР, ЛНР.
Да.
Нас священники благословляют на то, чтобы воевать с украинским воинством.
Ну, страх.
А церковь одна.
Да.
А воевать благословляют друг с другом.
Да, русский народ один. Чё церковь-то? Ну, русский народ один, и русских с русскими стравили сегодня. Мы с вами здесь сидим в тепле, прекрасный летний день, Москва, а русских пытают сегодня в стенках СБУ.
Формально Киевская церковь гестапо. Одна, а фактически уже две.
Да, да.
Может быть, признать
да.
уже это?
Не надо признавать этого. Не надо. Не надо признавать существование Украины. Не надо. Мы же, Государственная Дума отменила ратификацию соглашений по СНГ. То есть 8 декабря заключенные соглашения не имеют юридической силы. Они были ратифицированы 12 декабря 91 года, а в марте 96 года мы эту ратификацию отменили. Все, этого соглашения нету. Поэтому у нас свобода. Вот мы Крым вернули и должны поддерживать до упора Донбасс и так далее. А церковь вынуждена действовать в тех условиях, иначе их будут убивать священников. Это фашистский режим. Но это страшный режим на Украине. Страшнее, чем фашистская Германия. Страшнее. В фашистской Германии было больше порядка. Там этих, так сказать, каких-то боевые отряды были уничтожены после первый год после прихода Гитлера к власти. Там была официальная армия, гестапо, разведка. А вот так, чтобы партизаны по всем городам Германии творили, что хотели, этого нет.
То есть, если я вас правильно понял, то вы, по сути, обращаетесь с призывом, предупреждением к тем священникам, например, которые могут присягнуть уже Украинской Православной Церкви, Украинского Патриархата, наверное, так это будет выглядеть.
Ну, поскольку у нас церковь отделена от государства, пускай московский патриарх и всея Руси, его преосвященство, значит, владыка Кирилл, пусть он решает вопрос. Они решат, как поступить. Наверное, они будут отозваны, эти священники. Но сперва нужно режим поменять. Сперва нужно вернуть Украину в лоно России. Это, ведь почему украинская церковь отделяется сейчас? Раз мы Украину отделили, или она сама отделилась, то, естественно, экономика разделилась, язык разделился, культура, пресса, границу, они строят ров, и колючую проволоку хотели.
Стену строят.
Денег не хватает пока. Стену. Поэтому все это будет потом приведено к одному знаменателю, что это Россия, великое государство. А вот пятая колонна пишет учебники истории. Когда вырастает новое поколение, даже не понимают, какая была наша страна до 17-го года, с 17-го по 91-й год. В этом и есть смысл, значит, пятой колонны. Запудрить мозги всем.
Теперь персонифицирую окончательно. Если вам будет предложена встреча, я не знаю, с украинским патриархом, митрополитом, кто он там будет, Филаретом, вы откажетесь? Вы будете его воспринимать как предателя?
Я встречаться, может, со всеми, но всех... всех как бы ставить в известность о том, что наступит обязательно моральная ответственность, политическая, уголовная, за все действия против русского народа, русской культуры, русской православной церкви, против экономических преступлений, мошенничества, коррупция. За все этой команде украинской придется отвечать. Поруби сегодня председатель Верховной Рады. Это руководитель парламента Украины. Он же будет сидеть в камере, как уголовный преступник, который расстреливал, значит, Беркут в Киеве во время Майдана в феврале, там, весной ранней 2014 года. А пока он председатель Верховной Рады. Они, вон Мубарак был президент Египта, а потом тюрьма. Так что это можно быть наверху, а потом все будут внизу.
В Киеве то же самое говорят про Жириновского. Слышали, да?
А про меня так не могут говорить. Я никого не расстреливал.
Сидеть, а? Будет сидеть, говорят, Жириновский, и все тут.
Что?
Он все время призывает Владимир Жириновский, ну, к тому, чтобы там кого-нибудь посадить.
Наказать? Да, наказать, не совершает преступления. Да. Жириновский преступления не совершает. Я не говорю, чтобы, значит, отделять кого-то в России или кого-то наказывать. Я говорю о том, что то, что происходит на Украине, это преступление. Это незаконная власть. Захватили ее ночью в феврале 2014 года. Провели, начали отстреливать людей. Начинают их сейчас пытать людей. Вот сейчас они что делают? Они лишили всех пособий несколько миллионов жителей Донбасса и Луганщины. Дети, матери, никто ничего не получает. Люди могли умереть с голода, а это 4 миллиона человек. Россия спасает их. Так кто преступники? Киевские чиновники. Им придется отвечать за это. У них же конституция есть, они обязаны обеспечить своих пенсионеров. Они экономят. И эти деньги пускают, так сказать, на вооружение отрядов, которые убивают русских.
Давайте до новостей успеем принять несколько звонков наших слушателей, поскольку да, здесь сложно с позицией, даже голосование никакое не буду объявлять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Вольфович.
Да, слушаем.
Вас беспокоит Чистяков Леонид Сергеевич.
Да.
Когда-то вы меня поддерживали, когда я первый в стране поднял вопрос о реституции, если помните.
Ну,
вы знаете, несмотря на то, что во всех моих выступлениях телевизионных и газетных вы меня поддерживали, но некоторые ваши рассуждения у меня вызывают недоумение. Дело в том, что я готов согласиться психологически и, так сказать, эмоционально с тем, что вы говорите. Но ведь мы сами, государство, и вы тоже это, кстати, говорили, хотя иногда ваши выступления бывают противоречивы. Мы не вполне легитимное государство, потому что то, что произошел развал Советского Союза, я на самом деле не печалюсь про это, считаю, что мы стали жить лучше. Но формально мы не вполне легитимное государство, и поэтому может ли не вполне легитимное государство требовать от нелегитимного государства, что бы то ни было. Может быть, нам надо самим у себя порядок навести, а тогда и соседи наши будут жить лучше. Таких
спасибо, уродов, которые... принимаю. Значит, эта позиция неправильная. Да, уповать на то, что давайте сперва сами станем самыми умными, чистыми, богатыми. Этого никогда не будет. Никогда ни в одной стране мира. Не надо такими коммунистическими сказками тешить себя. Давайте мы в своем доме наведем порядок. Бардак везде. Посмотрите, вся Франция полыхает. Америка — это что, легитимное государство? Ворвались на чужие земли, всех перестреляли. Британия — легитимное государство. Северную Ирландию держит в своих цепких когтях. Шотландию не выпускает. На Дуэльсом извивается. Где, назовите мне, страна, где был порядок? Балканы все, незаконно их всех там расчленили. Что, Ближний Восток горит? Назовите мне, где у нас нормальное государство? Франция незаконные действия производит, арестовывает русских болельщиков, журналистов, так сказать, провокации устраивает. Спортсмены, что это, законные действия по всему миру спортсменов, так сказать, лишают возможности участвовать в соревнованиях. Все это провокация, это все мир такой вот страшный, плохой. Поэтому здесь не надо так говорить. Давайте мы себя, мы, ни одна страна в мире никогда не добьется успеха, чтобы у нее все было хорошо. Мы будем в состоянии постоянной гражданской войны. Но чтобы нас никто не унижал, один из лозунгов ЛДПР уже 30 лет, это защищать русских. Это был мой главный лозунг в 91 году, когда я пошел на первые выборы президента. Я буду защищать русских. Не поняли тогда. Потом через несколько лет, через 10 лозунг: мы за бедных, мы за русских. Не поняли.
К сейчас мы говорим. Мы еще обратимся. Мы еще отдельно поговорим о лозунгах, тем более,
пожалуйста,
что наверняка у вас будут.
Пожалуйста, то есть это да, в этом же проблема. Понимаете, что надо. Вы говорите, нам, мы стали жить лучше. Это вы стали жить лучше в Москве. А по всей стране люди не стали жить лучше после 91 года. И почему вы о русских не думаете, которые остались за границами? Нас было 155 миллионов русских граждан. Сейчас нас 120 миллионов. А где 35 миллионов? На Украине, в Казахстане и в других местах, в бегах, беженцы, их убивают. Так хорошо говорить? А давайте всю страну раздадим на подачки. И Москва вообще будет жить, как шейхи арабские, где-нибудь там, Дубай. Ну, так же нельзя делать. В одном доме в Москве можно вообще сделать коммунизм сплошной.
Нельзя.
Не о себе нужно думать, а о всей стране.
Не получится. С нами Владимир Жириновский. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Владимир Жириновский. Идем по повестке дня, и здесь любопытная есть новость о том, что ЛДПР внесло законопроект об отмене статьи 282 УК РФ. То самое разжигание ненависти, розни, вражды и всего остального. Что за идея, Владимир Вольфович?
Ну, во-первых, эту статью внесли коммунисты в наш новый уголовный кодекс, который действует уже почти 20 лет. Это самая страшная, мерзкая статья. Аналогичная статья была в Советском уголовном кодексе 70-я, антисоветская пропаганда, по которой могли любого человека обвинить, что-то ему не нравится, с чем-то он не согласен, и 2-3 года, 5-7 лет колонии. В этой статье что опасно? Значит, она посвящена ответственности за разжигание национальной, религиозной, социальной розни, розни по профессии, там, по возрасту и так далее. То есть она широкий охват. Вы недовольны чиновниками? Социальная рознь. Вы недовольны каким-то выходцем с Кавказа? Национальная рознь. Вы недовольны, там, допустим, представителями другой религии? Религиозная рознь. И тогда человека можно любого арестовать, возбудить дело и посадить в колонию. И вот сегодня по этой статье сидят только русские. Ее даже называют в быту «русская статья». Потому что когда национальные меньшинства обижают, оскорбляют, избивают русских, это как-то не доходит до суда. Но стоит русскому даже устно где-то какое-то словечко сказать в адрес какой-то национальности или религии, это вот уже достаточно, чтобы несколько десятков человек сегодня отбывали наказание.
Хорошо, мы отменяем. Тогда можно будет говорить, давайте бить всех ЛДПРовцев, правильно понимаю?
И нет, мы не говорим, что
давайте уничтожим
была
ЛДПР.
Вседозволенность. Мы говорим о том, что уголовного наказания не должно быть. В тюрьму нельзя сажать. Это убеждение, это взгляды. Давайте штраф, давайте предупреждать. В крайнем случае, давайте, то есть, допустим, без лишения свободы, административный арест. Но почему несколько лет в тюрьме, в колонии? И это же ломает судьбу человека. А по сути там 2-3 фразы, которые кому-то не понравились. В Ставрополе там идет суд, по-моему, не знаю, чем он закончился. Преподаватель где-то там какую-то позицию высказал. Все, уголовное дело. Вы понимаете, что даже если он не будет осужден, уже в интернете на всю историю его семьи вот возбуждалось уголовное дело. Это очень опасная статья. Так кто ее придумал? Коммунисты. Вот тот, который звонил, чудак вам, и он Войков, он любит Войкова. Вот большевики живы еще. Они только царя убили. Они сегодня убивают наших граждан, сажая в тюрьму за убеждения.
Так, может быть, работать над правоприменением статьи? Над судами нашими работать, а не отменять статью?
Нет, так если есть статья, суды вправе ее применять. В этом есть смысл. Если мы статью эту имеем в Уголовном кодексе, любой суд ее применяет. А если ее не будет, тогда мне не нужно заниматься судами вообще.
Вы говорите, можно сеять рознь, по сути. Вот
нет,
как выглядит.
Почему же?
Да.
Нет, понимаете, мы вовсе не будем приветствовать, чтобы кто-то возбуждал ненависть к кому-то. Мы не об этом же говорим. Мы говорим о том, что не должна наступать уголовная ответственность. Вот кто-то мне скажет, что представители такого-то народа во время войны все были предатели и работали с фашистами против советского народа. Конечно, все они не были. Это перехлёст. Хотя были такие случаи, когда целые национальные бандформирования прямо говорили, русские, вот сейчас немцы придут, мы вас всех вырезать начнем. Русские же этого не делали. Власовцы были, предатели у русских, бандиты, полицаи. Но вот такого национального ненависти у русских не было к каким-то другим национальностям. Вот здесь конечно, нужно сказать, товарищ, ты не надо трогать вот целый народ. Давай говори о том, что в каждом народе во время войны были предатели. И он поймет это на будущее, он так уже не скажет. И все остальное. Так что надо воспитательную работу проводить, но не сажать в тюрьму за убеждение.
Вот Поруби, он убежденный, наверное, ненавистник вот всего, что в России.
Вот, сейчас, вот, да? Пожалуйста.
Но и вы говорите, сажать его не за что, перед этим собирались его сажать.
Не, сажать за действия. Вот сегодня пытают русских в подвалах СБУ за это сажать.
Ну, сам, например, не пытает, он просто призывает к этому. Вот.
Хорошо, вот я вам говорю, что призывы к массовому насилию, это должно быть, так сказать, наказуемо. Но для этого есть другие статьи. Призыв к насилию, к убийству, а мы говорим об убеждениях. Человек сказал, я этого губернатора презираю, он коррупционер.
За это не смогут
осудить. А нет, социальная рознь. Вот нет. Вы возбуждаете рознь к представителям власти. К сожалению, на местах так делают.
Под рознью чаще всего понимают несколько другое,
Владимир. Я вам говорю, в одной области глава администрации подал в суд, что оскорбление в его адрес, что он плохо управляет, подрывает его репутацию. И суд вынес штраф этим гражданам. Слава богу, их не посадили в тюрьму.
Речь-то идет, прежде всего, о призывах вешать всех депутатов Государственной Думы на столбах, например. Вот.
Да, вот это возбуждение ненависти к социальной группе.
Да, депутаты.
Вот, пожалуйста, давайте его оштрафуем. Сколько? 500 тысяч с него заплатят, он на всю жизнь забудет, как плохо говорить о какой-то социальной группе. Штрафовать.
То есть вы за гуманизацию в данном
конечно, случае? Конечно, даже вот состав клевета. У нас один активист в Архангельской области год отсидел. Единорос его там посадил в тюрьму.
Клевета – другая статья.
Другая статья. Тоже нужно убрать уголовное наказание.
И это тоже убрать.
И тоже гуманизация. Ведь убрали, а потом снова ввели. Уже была гуманизация. Состав клеветы вообще убрали. Пожалуйста, защита чести и достоинства личности. Так снова восстановили клевету и снова... Значит, уголовное наказание, лишение свободы. Вот против этого мы выступаем.
Про дагестанского борца, наверное, знаете, которого тоже сейчас собираются судить и расследуют дело. Он в храме Будды, ну, некрасиво себя повел, плюс ко всему там нужду справлял. Ну, в общем, по-моему, там 282-я тоже фигурирует, что он разжигал ненависть, рознь по отношению к социальной группе буддисты. Вот это так у него получилось. Полагаете, вот тоже не заслуживает?
Штраф. Давайте штраф. Я вас уверяю. Если большие штрафы будут, то люди никогда этого повторять не будут. Но нельзя людей бросать в тюрьмы, потому что он где-то что-то сделал, так сказать. Это плохо. Мы это все с вами должны осуждать. Давайте это, как говорится, какие-то общественные слушания будем проводить. Чтобы он, ему был позор перед всеми его жителями того города, где он живет. Все это узнают, на него будут пальцем показывать. А зачем лишать свободы? За слово, за какое-то... То есть, если... Действия лица не привели к печальным последствиям, например, насилие произошло. Да. Люди восприняли его призыв и совершили насилие по религиозному принципу, национальному. Вот это другая статья, пожалуйста. Он будет обязательно отвечать уже уголовно. Да. Это есть у нас статьи. А здесь именно статья за убеждение. Вот вы ненавидите кого-то, допустим, и это социальная группа определенная будет, кто-то по возрасту недоволен, по, допустим, социальному, по месту жительства. Вот тут понаехали, провинция, дураки вы все, деревня, недотепы. Ну зачем? Многим деревенским жителям это не понравится. Но это, в принципе, ну такое, может быть, наплевательское отношение. Ну оштрафуем его, он больше никогда этого не скажет. Напечатаем про него в статью в газете, покажем по телевизору, и все остальные будут говорить, да здравствуют наши сельские жители, замечательные. Вот про Чукчу есть анекдот-то, вы знаете, да?
Да, много анекдотов.
Зачем? Это же глупо. Идет на вокзале Чукча и бьется головой о вагоны. Его спрашивают, что ты головой бьешься о вагоны? Говорит, у меня билет в мягкий вагон, я ищу мягкий вагон. Конечно, Чукче не понравится это. Это же не понравится им, потому что они живут там, где нет поезда. И вот он якобы такой примитивный, что думает, что если мягкий вагон, то значит его нужно найти, чтобы он такой был мягкий, головой его нащупать. Вы знаете, в детстве, когда был маленький, я не понимал, что такое сухое вино. Сосед говорит, я пошел на рынок, купил бутылку, купил сухого вина. Я решил, что он купил порошок. Я как ребенок воспринимал, сухое, значит порошок. Поэтому здесь нельзя говорить, что это ребенок дурак, не понимает, что такое сухое вино. Это просто нет опыта, он не пьяница. Поэтому здесь нужно учить, воспитывать. Но нельзя за какую-то фразу и еще за что-то, так сказать. У нас много анекдотов и про евреев, там, про татар, про русских.
Про Жириновского тоже есть анекдот, кстати. Про Жириновского тоже есть анекдот.
Про меня, поэтому не надо в анекдоты превращать. Людям это оскорбительно, болезнь, но сажать в тюрьму за это нельзя.
Смотрите, ставлю на голосование ваше предложение и предложение ваших коллег. Да, нужно убрать 282-ю статью из Уголовного кодекса Российской Федерации, потому что она портит жизнь всем гражданам Российской Федерации. Это 134.21.35 и 134.21.36. Нет, в нынешние времена убирать подобные статьи опасно. Это 134.21.36. Нужно как-то держать граждан в узде, иначе начнутся призывы, там, бей... «Спасай Россию», да, и так далее, да, и тому подобное. 134.21.35, да, нужно убрать. 134.21.36, нет. По нынешним временам убирать подобного рода статьи опасно. Голосование началось, несколько звонков примем.
И наушники, вот, да. Мы же уже, да, не просто так, мы снова внесли. Уже была в повестке она. Не голосуют коммунисты, единое, справедливое. Только ЛДПР за то, чтобы убрать ее.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Дорогой Владимир Вольфович, я с вами стояла у могилы Буданова, когда хоронили, и была очень впечатлена вашим выступлением, вашим последним словом. Я знаю, что вы православный человек, и я так спросила у вас, вы сказали, что венчаны. Что вы считаете нам в плане духовного какого-то воспитания детей, которых уже и самоубийцы, и неоязычники проект ЦРУ захватили, и все? Я вот предлагаю вам, давайте какой-то совместный с церковью проект. А. Можно я буду модератором между вами?
Спасибо. Совместный с церковью проект. Нет такой,
значит,
идеи?
Вот государство отделено от церкви, поэтому здесь совместно нежелательно делать. И церковь обидится, и депутаты, как представители высшей власти. Ну, конечно, это какие-то программы, проекты нужно делать, воспитывать и в детском саду, и в школе, и в вузе, и дома, по радио, телевидению, газеты. Я с вами согласен, потому что мир очень сложный сегодня, очень потребительский, все переводится на деньги. День и ночь нам показывают, там какие-то замуж выходит пятый раз, женится там десятый раз, там разводы, там миллионные разделы имущества, там золотая молодежь гоняет по улицам. Это все не пример для, так сказать, большинства граждан, наоборот, это все отрицательные примеры, поэтому я согласен. Я вот вчера буквально в Думе критиковал комитет по информационной политике. Он плохо работает у нас в Думе, он не влияет, да, это же называется информационная политика. Мы не говорим цензура, запрещать кого-то, но иногда встречаться с главными редакторами газет, радио, телевидения надо, с издателями, так сказать, чтобы у нас было больше хорошей положительной литературы. Так что я с вами согласен.
Но с церковью общих проектов
пока нет. Если они захотят церковь, но просто нельзя совмещать. Церковь отделена. Как сейчас вот только что нам сообщили, что Верховная Рада не имеет права требовать отделения Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата.
Она может только просить.
Это и просить не имеет права. И это совершенно разное. Это сама церковь, это внутреннее дело церкви. Это все равно, что кто-то,
вы же имеете право
кто-то
сказать,
примет решение, лезьте. Давайте отделим Санкт-Петербургскую организацию ЛДПР от центральной организации. Какое ваше дело? Это партия решает, какие организации, в каком составе и так далее. Так и церковь. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела любой церкви.
7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Да.
Владимир Вольфович, а вас так и не привлекли к уголовной ответственности за то, что вы издевались над беременной и хотели ее изнасиловать своей?
Значит, никто не издевался, это вам, как всегда, вешают лапшу на уши. Вас обманывают, так сказать, и, так сказать, с ней вообще не было разговора. Это журналистка агентства «Интерфакс», я ей отвечал на ее вопрос, а потом она сказала, что рядом с ней стоящая девушка беременная. Но вы знаете, что мы сами не в состоянии определить, какие женщины в каком положении находятся, стоя особенно стоят. Это не предмет в рабочем варианте. Давайте беременным уступать место в транспорте, но менять тактику в разговоре, да, сообщайте заранее. Пусть девушка говорит, я беременная, мы меняем тон, тихо говорим, вообще, может, не надо говорить. Поэтому это неприлично женщине говорить о своей беременности, потому что это рабочая атмосфера. У нас по законодательству ей дается отпуск за два месяца до родов, да и потом до трех лет до рождения ребенка. А призывы изнасиловать, вы русский язык плохо знаете. Глагол изнасиловать в переносном смысле. Вот я говорю, вот это ты изнасиловал меня. Это что, было какое-то половое насилие? Надоел ты! И тебе говорят, что ты прилип как банный лист. Ты же не банный лист, но ты... Это поговорки русского языка. Это обороты речи. Значит, вы должны быть более развиты, молодой человек, когда сейчас позвонили. А когда вам пропаганда, пятая колонна что-то говорит, вы должны разбираться. Возьмите интернет и прослушайте весь этот эпизод журналистами. Там речь шла о Донбассе, в крови Донбасс. Я хотел про Донбасс говорить, про защиту русских, так сказать. и вступил в спор с этой журналисткой. А та другая, как раз было время, у нас была Пасха. И пасхальные дни, я говорю, христосоваться надо, любить надо друг друга. И говорю молодым актистам, идите, вон, поцелуйтесь, христосуйтесь, давайте, там, насилуйте друг друга. В переносном смысле слова. Это же понятно, кто будет кого насиловать в рабочее время, да и кому это нужно вообще. Вы должны понимать, что
никого не надо насиловать.
Это вообще не... В переносном смысле. В переносном смысле это говорится, так сказать. А не в том, как вам хочется. То есть каждый кто о чем, о вшивы и о бане.
Нас отвлекли, Владимир Вольфович. Да? В итоге голосования 84% на вашей стороне хотят убрать 282-ю статью
вот,
из уголовного
вот,
кодекса.
Пожалуйста, пожалуйста. 16... И мы это делали уже, это уже мы лет 15 боремся.
Вот, и ничего не добились.
Так вот, а кто мешает? Те, кто Войковскую нам мешает переименовать. Они же вели ее, покойный депутат Илюхин ее ввел.
Под выборы коммунист. Как раз опять вышли с этой инициативы.
Знаешь, почему под выборы?
Она... Как?
Так мы это делали выборы... раньше. Вот. Да у нас выборы каждый год. Но раньше мы уже повестку дня включали, и мы голосовали. Остальные не поддержали.
А почему сейчас могут
поддержать? Да потому что снова и снова пытаемся навязать. Если сразу подряд делать, Госдума не будет рассматривать. Нужно какое-то время. Она отказала, сразу нельзя вносить снова тот же вопрос. Время пройдет, год, два, три. Тогда мы заново вносим. Поэтому мы уже третий заход делаем. Никакого отношения к выборам это не имеет.
Хорошо.
И надо... Сейчас у нас сегодня я был наблюдателем ЕГЭ.
Да.
Историю сдавали. И ребята волнуются, что дорого обучение в коммерческих вузах. И действительно объявили, что 65 тысяч самая маленькая, но за такую цену найти. А так 200, 300, 400 тысяч в год, представляете?
Дорого образование.
Но есть коммерческие вузы, бесплатно учат. Но базу данных войдите в интернет. Не Войкова защищайте, а вот есть Институт мировых цивилизаций. Метро «Красные ворота», по-моему, первый басманный дом 3. Бесплатно учат. И общежитие бесплатное. И лучшая столовая студенческая. Лучшая библиотека. Вот это нужно помочь молодежи, чтобы они проклинали бы таких, как Войков и других большевиков.
Слушайте, у нас остается 3 минуты.
Давайте, что?
Сейчас очень интересно. С какими лозунгами ЛДПР идет на выборы в этом году? Я просто для себя выписывал.
Да.
«Россия для русских тоже. Не врать, не бояться». Это все, что было.
«Россия для русских» мы никогда не говорим.
«Россия и для русских тоже».
«Россия и для русских», а то опять не поймет
было,
там товарищ.
Было, было,
как
было,
и с изнасилованием. Было. «Россия и для русских тоже».
Мы за бедных, мы за русских.
Да.
Это то, что было.
Да.
В этом году чего?
Хватит унижать русских. Хватит. Вот сегодня мы видим унижение. Ведь не только Донбасс пытают, но и французы бросают за стенки. Посмотрите, там же в основном русские ребята, болельщики, или всю казну на производство.
Всю
так
казну.
Александр III напугал англичан, которые решили подготовить войну против России. Я сказал, тогда всю казну на войну. И они отказались. И вот я эту фразу переделал. Всю казну на производство.
А что переделали-то?
Ну, потому что она хорошая была, классическая фраза.
Не, ну, оставили бы всю казну на войну.
Ну, пока нам не надо к войне готовиться, нам никто не объявляет.
Хочешь
ударим по бюрократам.
Ударим по бюрократам.
Пожалуйста.
Мы это банально,
мешают. Нет? Ну, по чиновникам. Ну, мешают они нам всем жить и работать. Вот я тут же лозунг к этому. Не мешайте работать. Но не мешайте, люди хотят, могут.
Это тоже лозунг?
Лозунг, не мешайте. Не и последнее, раскрепостить труд. У нас труд еще крепостной. Давайте его раскрепостим.
У вас как?
До конца отменим крепостное право.
Конкурс проводится? Вот.
Да, у нас около 100 лозунгов, мы их вывешиваем в интернет, и вот люди голосуют, и мы отбираем те, которые получают наибольшее количество голосов. Но главным остается сейчас, с учетом обстановки на Украине и издевательства над болельщиками во Франции, это хватит унижать русских.
А почему только русских? Россию? Че?
Слушайте, там весь мир говорит русские. Чего вы такие все не хотите слово «русские» употреблять? Ведь французы не говорят «францияне». Это французы, германияне, немцы, шведы, британцы, американцы. Это норма русского языка. Русские, татары, евреи. Вот израильтяне говорят, это жители Израиля.
Да.
А евреи – это евреи. А русские – это русские. Татары – это татары. Мы не говорим «татарстанцы». Мы говорим «татары». Монголы.
Сейчас двояко трактовать просто будут. У вас повестка же ориентирована на вне. Вот, то есть хватит унижать русских.
Да,
про
да,
то,
да,
что
да,
унижают
да.
Россию прежде всего.
И Россию, да. Да. Но через людей, через русских людей. Давайте назовем россиянский язык. Вам приятно будет?
Зачем?
Русский язык запрещают, русские школы закрывают, русские театры, русские песни. Бьют по русскому языку, чтобы ударить по русскому народу, чтобы расшатать государство, чтобы нас всех унизить. Унижают Россию, унижают всех граждан России, я согласен. Но бьют-то по русским, потому что просто Россию им неудобно унижать. Им нужно ударить именно по русскому народу. Это специально делается. Потому что основа России – русские. Если русских убрать, у них получится Африка. 40 государств, и все будут лежать под НАТО.
Спасибо, Владимир Вольфович.
Пожалуйста.
Время нашей программы подошло.
До свидания.
С вами был сегодня Владимир Жириновский. Приходите еще, Владимир Вольфович.
Обязательно. Спасибо москвичам, которые так хорошо голосуют.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.